Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.
Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире очередная передача из цикла «Прогулки по музею». У микрофона заместитель директора по науке Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева Ирина Терновая. Я продолжаю свой рассказ о художниках-фронтовиках, чьи работы являются гордостью коллекции Иркутского областного художественного музея. Сегодня мой рассказ о художнике Евтихии Александровиче Коневе. Хочется сказать отдельное спасибо дочери Евтихии Александровича, Наталье Евтихиевне, которая разрешила мне воспользоваться архивом своего отца, его дневниками, фронтовыми письмами, о которых мне сегодня хотелось бы вам рассказать. Евтихий Александрович Конев родился 10 апреля 1914 года в городе Верхнеудинске в семье служащего. Свое детство, а затем и юность, провел на мелких забайкальских железнодорожных станциях Уральца, Размахнино, Укурей, Урша, Шилка. После окончания семилетки учился в школе ФЗУ при станции Шилка, затем работал слесарем на авторемонтном заводе в Иркутске II. С 1936 по 1941 годы учился в Иркутском художественном училище. В художественном училище Конев учился у известных мастеров Вологдина, Жибинова. В 1939 году он записал в своем дневнике: «Для меня искусство становится естественной потребностью. Осваивать его – это все равно, что лезть в горы. Трудно, тяжело, рискуешь сорваться в болото обывательщины, но вместе с тем хорошо. Приятно и радостно видеть, когда, сделав несколько шагов, оглянешься назад и видишь, поднялся горизонт, расширяется, видится манящее пространство». В январе 41 года Евтихий Александрович принимает сложное решение уйти из художественного училища. В апреле 41 года он едет в Москву поступать в литературный институт. Планам не удалось сбыться. Началась Великая Отечественная война. Вот любопытная запись встретилась мне в дневнике Евтихия Александровича Конева. 20 июня 41 года. Сегодня видел нехороший сон. Уже утром во сне лежу в постели и вижу свою левую ладонь, а в ней морщины буквой «М». Подумал: могила. Проснулся и сразу же поднял эту ладонь и вижу то же самое. Взглянул на правую ладонь, на ней буква «Ж». Жизнь. Неужели я умру, не свершив свое предназначение? А может, как раз это и будет причиной моей преждевременной смерти? Если случится так, что я останусь бессмертным в памяти людей, коли уже все равно помирать, так уж лучше с треском. Сознанием спокоен, а в сердце все-таки болезненно ныло. Евтихий Александрович Конев был призван на военную службу Иркутским городским военкоматом и направлен в распоряжение ЗАВО, вначале на станцию Оловянная, а затем в Читу. Служил художником в Доме Красной Армии в Чите. В 1945 году во время манчжурской наступательной операции занимался оформлением агитмашин в прифронтовой полосе. Боевые действия на Восточном фронте начались 9 августа 1945 года одновременно ударом трех советских фронтов – Забайкальского, Первого и Второго Дальневосточных. Забайкальским фронтом командовал маршал Малиновский. Основные силы Забайкальского фронта наносили удар со стороны Забайкалья с территории Монгольской Народной Республики, союзника СССР, в общем направлении Чанчунь и Мукден. Войскам Забайкальского фронта предстояло пробиться в центральные районы северо-восточного Китая, преодолеть безводную пустыню и пройти горы Хингана. 14 августа 1945 года войскам трех фронтов удалось выйти главным военно-политическим и промышленным центром Маньчжурии. японское правительство подписало капитуляцию, но приказ о прекращении боевых действий не был выполнен, оттого особую опасность представляли диверсионные группы смертников. Только 19 августа японские войска прекратили сопротивление и стали складывать оружие. На основании приказа войскам Забайкальского фронта от 14 октября 1945 года большая группа бойцов и командиров была награждена орденами и медалями, и Евтихию Александровичу Коневу была вручена медаль за боевые заслуги. В архиве семьи Конева сохранились его письма с фронта, адресованные жене Наталье. Село Верхний Булай, Черемховского района, школа Богдановой Натальи Васильевне, 23 февраля 1944 года. «Привет, моя любимая, привет! На сей раз я утешен и радуюсь безмерно, радуюсь сознанием, что есть сердце, для которого я дорог, и опечален тем, что не могу чувствовать его биение рядом с собой. Но это старая песня, и не будем наводить тоску ее грустным мотивом. Покорствуя судьбе, в годину горестных страданий, храню я память о тебе, как о весне моих мечтаний. Черт возьми, хочется стихи писать, а таланту нету, не одарил Господь Бог, вот и выходит глупо. Только что отделался от предпраздничной канители по оформлению, и теперь свободный вечер в моем распоряжении. Разделю его с тобой заочно. Рогаль уже с фронта пишет, работает художником при штабе, говорит, что ему там дали условия. Собирается делать зарисовки боя с натуры. Если цел останется, много материалов интересных соберет для будущей работы. Хотел бы я ему удачи. Скоро свет погаснет, вынужден кончать наше заочное свидание. Дай твои губы и глаза, целую крепко-крепко, твой Евгешка. Привет всем булайским знакомым, а моим чадам домашним попробую еще написать. Пишут, что посылали тебе письма, а от тебя не получают. Второе письмо. Верхний Булай, Черемховского района, школа, Богдановой Наталье Васильевне. Дата отправления 1 мая 1944 года. Наташенька, дорогая моя, вот третий военный 1 мая. Неужели он еще не последний? А какой он здесь скверный, ты бы знала, и вовсе не похож на праздник. По голым нашим сопкам холодный северный ветер воет, пыль метет и в глаза швыряет. Да и вообще, в праздничный день это только и есть хорошего у меня, то, что я сижу сейчас один в своей мастерской и вот с тобой веду беседу. Вот и меня обстоятельства, как художника, во многом обокрали. Ежели и вернусь домой когда-либо, то большую войну объявить самому себе придется. Солдатчина огрубляет очень, а главное, мало считается с интересами творческого направления, так что в художественных я только и делаю сейчас разного рода продукцию, да, оформление самодеятельных постановок. Самодеятельность работает у нас неплохо. Вчера хороший концерт дали. На сей раз я не был участником, потому как, видите ли, я только в больших формах могу проявлять таланты. Недавно видел сон такой, будто бы вхожу к тебе на костылях, и одной ноги у меня нет по колено, с фронта приехал. Ты на меня смотришь печально очень, а я смеюсь и говорю: «Ничего, Наташенька, вот теперь и не буду танцевать». Я тебе писал, Рогаль еще в январе уехал на фронт, часто пишет мне, понюхал пороху, а сейчас его забрали во фронтовой ДСА, работает художником. Хотя лично с тобой не знаком он, но знает тебя и просит передать привет тебе. Передаю. У людей, побывавших около смерти, близко, какое-то особенное отношение ко всем и ко всему, что они прежде знали. Надеюсь, в это лето все-таки увидеться с тобой. Интересно, как ты встречаешь нынче 1 мая. Будь счастлива. Целую крепко. Ах, Наташенька, пиши почаще своему Евгешке. Еще одно письмо. Богдановой Наталье Васильевне, Верхний Булай, Черемховского района, школа, 23 июля 1945 года. Здравствуй, моя дорогуля. Ну вот, Наталка, ты обижалась, что я редко писал тебе письма, но зато сравнительно нередко имел возможность бывать у тебя, чувствовал тебя где-то около себя близко с надеждой, что смогу видеть тебя. Ведь это было неплохо, да? А теперь нас разделяет такое пространство, что увидеться нам придется в лучшем случае очень-очень нескоро. Неожиданно, негаданно пришло на нас с одним пареньком, с которым я работал, приказание ехать срочно в Читу. И вот мы здесь работаем в ФДКА. Громадное здание, прекрасный парк, по вечерам оживленные гуляния, музыка, танцы, вообще городская жизнь в полноте своих соблазнах. А мы сидим и крапим с утра до позднего вечера. Работы очень много. Работа нудная, но в некотором роде важная. Наглядная агитация по разделу наших отношений с Японией. Судя по направлению всех видов и форм пропаганды, война с Японией будет и, вероятно, скоро. Так что не следует себя утешать надеждами на благополучный исход дипломатических разговоров, а готовиться к худшему. Мирное время еще не настало, и нам, может быть, придется кое-что испытать. Как освоюсь с этой обстановкой и немного схлынет рабочая горячка, кое-что соображу в отношении средств. Здесь есть возможность заработать. А пока, моя большая дорогуля, совершай свое правое дело, поправляйся и береги себя. Будет возможность, прилечу посмотреть сына. Ага. Привет всем нашим знакомым. Пиши мне по адресу Чита, ФДКА, художнику. Слово «художнику» став обязательно. Здесь людей и отделов много, так что по фамилии могут и не найти. Целую крепко-крепко. Твой Евгешка. Письмо от 10 августа 1945 года Богдановой Наталье Васильевне туда же, в Верхний Булай Черемховского района, в школу. «Здравствуй, Наточка, моя дорогуля. Только сегодня сообщили нам номер нашей полевой почты, поэтому я несколько запаздываю с письмом. Вчера мы прослушали сообщение о вступлении в войну с Японией. Этого мы ожидали со дня на день. Приняли спокойно. У всех настроение было скорее начать, с тем, чтобы скорее закончить эту катавасию. Я теперь нахожусь в непосредственной близости к фронту. Работаю в той же области, только в полевых условиях, на машинах. Правда, за вчерашний день и пока сегодня мы еще не нюхали настоящего пороху, но, несомненно, испытаем это удовольствие. Однако же, не придавай этому значения и не беспокойся, все идет правильно. Не надо терять присутствие и твердости духа. Эта война не будет столь долгой. Шапками Японию не закидаем, но разбить разобьем. И, как видно, в небольшие сроки. Так что у нас все еще впереди. Будь умненькой, ладно? Если у нас будет дочь, то решено. Назовем ее Таней, так? А если сын, то давай подумаем. По-моему, можно дать имя Александр в память моего отца. Или, например, мне нравится имя Игорь. Как по-твоему? В отношении фамилии запиши пока двойную. В дальнейшем будет видно. Уж коли не вернусь, то поступишь во всем так, как тебе будет лучше. Как твои дела с переводом в Иркутск? Напиши обо всем подробно, о делах, о здоровье, о настроении, особенно о главном, что меня так волнует, о нашем маленьком. Какой-то он будет. Если ты мне писала на читинский адрес, то я, наверное, не получу. Думаю, что будет как раз к сроку, если я сейчас поздравлю тебя с днем рождения. Телеграмм отсюда подать невозможно. Пока всего доброго. От души желаю, чтобы у тебя получилось все хорошо и благополучно. Целую крепко-крепко. Твой Евгешка. Привет Ольге Ивановне и Александру Александровичу. Мой адрес. Полевая почта 74-232-Д. Еще одно письмо. Той же Натальи Васильевне Богдановой. 13 декабря 45 года. Наташенька, дорогая, пренеприятная история. Я опять в Маньчжурии. Командировка на неопределенный срок. Не могу тебя ничем обнадеживать, но, вероятно, все-таки ненадолго. Стало бы, твоя гадалка сказала правду, что в этом году я не приеду домой. В Хабаровске мы пробыли 4 дня, и вдруг пришлось обратно. Все, что я имел для семьи, в одну ночь за бесценок размотал. Теперь на этот день придется снова заводить самое необходимое. Но это не беда. Жив-здоров буду, все будет. Главное, чтобы вы с Танькой не поддались, выдюжили. Ну, как Танюшка себя чувствует? От тебя я писем очень давно не получаю. Может быть, потому, что они догнать меня не могут. А может быть, потому, что ты просто не пишешь. Не так ли? Надоело ждать и прочее. Опять китаезы, опять Шанго, черт их побери! И снова жизнь надежды на возвращение на родину. Ничего не поделаешь. Такова судьбинушка солдатская. Танюшку во сне видал. Умненькая, с круглыми глазенками и в белой вязаной шапочке, шепчет мне на ухо: «Возвращайся к нам скорее». Были же дни, осуществление которых нам казалось невероятных, хотя мы их ждали и верили в них, и они осуществились. Осуществятся в день моего возвращения. Потерпим, да? Целую крепко вас обоих, ваш Евгешка, ваш папка Евгешка. Произведения Евтихия Александровича Конева хранятся в ряде музеев и картинных галерей нашей страны: в Ангарской картинной галерее, Смоленской картинной галерее, Тагильском художественном музее, в Иркутской галерее Виктора Бронштейна, галерее Лиарт Лины и Дмитрия Ермонтовича, музеях Монголии, Японии, Германии, конечно же, в Иркутском областном художественном музее, а также в коллекции семьи самого художника. Иркутский художественный музей располагает самой большой коллекцией его полотен. Евтихий Александрович оставил нам пейзажи и портреты современников, натюрморты и впечатляющие виды Байкала. И после смерти художника Иркутский художественный музей проводил выставки его памяти – и в 1984, в 2004, в 2014 годах, которые стали заметным событием в культурной жизни нашего города. Закончить передачу я хочу словами самого Евтихия Александровича Конева. «Мне по-прежнему охота жить и, главным образом, работать в деле любимом. Оно дает мне много огорчений, но и много радостей, самых наилучших. Оно бодрит мой дух, живется мне не скучно, время летит стремительно, и кажется, что все еще впереди, самое главное впереди. Это так сердце чувствует. А рассудок, мужик трезвый и иронически, усмехается едко и говорит: «Не надейся, так не бывает». И этот спор между сердцем и рассудком происходит вечно, каждодневно. Уважаемые радиослушатели, наша передача подошла к концу. Ждем ваши отклики и пожелания. Оставайтесь дома. Берегите себя и своих близких.
Прогулки по музею. Передача подготовлена сотрудниками Иркутского областного художественного музея имени Владимира Платоновича Сукачева.